Мария Евсеева. Мы все не из картона. Глава первая. Если и есть на свете зло, то это белая скала. Я вырываюсь из ее холодных стен и чувствую неимоверное облегчение. Эй, Санта! Машу, заприметив старика издали, и пускаюсь со всех ног навстречу. Мне хочется поскорее запрыгнуть в наши каноэ и уплыть далеко-далеко, подальше от белой скалы. Но я спотыкаюсь о маленький, почти невидимый камешек, и рюкзак спадает с моего плеча. Я подпрыгиваю, чтобы вернуть его обратно, но поскальзываюсь на черноземной жиже и плюхаюсь попой в грязь. От моих неловких движений грязь смешно чавкает, и я в бестолковых попытках подняться хохочу, как сумасшедшая. Волосы лезут в лицо, и я отплёвываюсь от них, потому что не могу убрать, ведь мои пальцы перепачканы. 10 вулканов извергли липкую густую лаву, которая еще не остыла. Ловко просунув руку под широкую лямку, я подхватываю рюкзак, встаю и продолжаю свой путь, не сводя глаз с растопыренных пятерней. Я не хочу потревожить задремавшие вулканы. Лава еще теплая, хотя почти уже застыла. «Это огненное кольцо», – сообщаю я Санте, как только оказываюсь у него во дворе. «Помнишь, ты рассказывал про вулканы, которые окружили океан?» И сую свои руки ему чуть ли не в бороду. Старик подслеповат и может не разглядеть мое открытие на большом расстоянии. Похоже на то. Соглашается он и кивает мне за спину. А Боуи извергся где-то позади. Я вытягиваю шею, чтобы изловчиться и заглянуть себе через плечо, но ничего не выходит. «А ты не врешь?» Прищуриваюсь я, потому что из рассказов старика помню, что подводный вулкан Боуи особенный. Санта смеется, и я смеюсь. Его смех, как 1000 встревоженных ворон. Хар-хар-хар-хар. Из раскрытого рта старика даже вылетает одна такая, серая и безобразная, и шмякается ему под ноги. От этого Санта закашливается, сгибается почти пополам, сплёвывает в сторону ворону побольше и сразу серьёзнеет. «У меня много дел». Бурчит он в бороду и отворачивается. «Уходи». «А мне ну совсем не хочется. Если бы сегодня мне надо было домой, то, конечно, я бы сразу ушла. А так...» «Я тебе помогу», — говорю я, изучая его старый пиджак с дырками на локтях. «Так, будто вижу впервые». И прихожу к мысли, что пиджак еще ничего. «Хочешь, я поставлю тебе заплатки?» «Не хочу», – фыркает Санта, не обращая на меня никакого внимания, в то время как я уже ковыряю палкой кучку картофельных очисток посреди его двора. «А зря», – говорю я, не прекращая свое увлекательное занятие. «В центре кучки я нахожу настоящее сокровище – красную кожурку от помидора». «Ты был бы очень красивым, Санта!» Старик наконец-то оборачивается и пристально смотрит на меня своими мутно-синими глазами. Я это макушкой чувствую. «Скажешь тоже!» Хмыкает он и снова смеется. «Кхар-кхар-кхар-кхар!» И я теперь знаю наверняка, что Санта меня не прогонит. Отшвырнув палку в сторону, я с восхищением смотрю на наше великолепное сооружение, как бы спрашивая разрешения запрыгнуть туда. И Санта кивает. Он идет к маленькому кривому кранику, торчащему прямо из земли, и поворачивает заржавелый вентиль. От радости я даже взвизгиваю. И вот я уже плыву на каноэ. Каноэ – это такая узкая-приузкая лодка с острым носом, который так и норовит влезть не в свои дела. Например, поцеловать вон тот огромный камень, осевший в воде на повороте, или просто нырнуть поглубже. Но в моих руках весло. Оно тяжелое и выглядит устрашающе, поэтому каноэ его слушается, а весло слушается меня. И здесь я главное. И если я захочу, то уплыву далеко-далеко, туда, где по зеленеющим полям гуляют лампаки. У лампак смешные мохнатые мордочки и длинные шеи. Их хочется обнять или хотя бы просто потрогать. Мягонькие. Тепленькие, милые лампаки. Я представляю, как глажу их по шерстке и по мокрому носу, кормлю с руки морковкой и, кажется, улыбаюсь. «Ну все, хватит», – смеется Санта. «Сейшелы затопит». Тогда я впиваюсь пальцами в весло еще крепче и начинаю усиленно грести назад. Брызги летят во все стороны. «Хватит, хватит, хватит!» Заходится в хриплом смехе старик и машет перед лицом желтовато-серой ладонью. Я смотрю на Санту и понимаю, что забрызгала грязью его пиджак. «Ой!» Виновато опускаю голову и оставляю каноэ. «Давай я возьму его с собой. Постираю под краном и в свободный час зашью твои дырки». «Все нормально, лисичка!» Улыбается Санта. «Это же каноэ!» Когда Санта называет меня так, я чувствую, как внутри подпрыгивают разноцветные мячики. Тогда я забираюсь на кучу трухлявых досок, сложенных друг на друга у стенки его жилища, удобно устраиваюсь на ней и не без интереса спрашиваю. «Ну как ты?» Потому что вдруг вспоминаю, что Санта живет один, и ему должно быть очень одиноко. Это у меня есть Пашка, Алена, Наталья Сергеевна, Стася, Конюша, Мика, Сонечка и мама, конечно. А он... Я не сдерживаюсь и спрашиваю вот еще что. «Санта, а где твоя мама? Почему я ее никогда не видела?» Старик странно морщится, но не смеется и даже не фыркает. Он садится на табуретку, и его седая борода теперь достает до верхнего кармана пиджака, малюсенького, как спичечный коробок. И я думаю, а что, если борода дорастет до нижнего, большого кармана? Ее можно будет туда положить? «Ты лучше мне расскажи, где твоя мама?» Ни с того ни с сего произносит он. Тихо так, будто бы сам себе. Но я почему-то вздрагиваю и вскакиваю. «Все, мне пора, я и так уже засиделась». Скороговоркой произношу я, машу ему и стремглав вылетаю со двора. А потом вспоминаю про свой рюкзак. Приходится притормозить прямо в грязи, изловчиться, чтобы не упасть, развернуться и еще раз изловчиться. Забрать рюкзак, не взглянув и краешком глаза на Санту. Провернув все это, я устремляюсь снова вперед. Мне давно пора быть в центре. А оборачиваюсь я только тогда, когда двор Санты становится крошечным, как кусочек черного хлебушка, который припасен у меня в рюкзаке на всякий случай. Глава вторая. Стасе сегодня 9, но она совсем не радуется. Возит по тарелке жидкое-прижидкое картофельное пюре и глядит перед собой. Я знаю, она это все из-за брата. Стася ждет его звонка, а он почему-то не звонит. Брат Стаси военный. Он командует подводной лодкой, служит в секретных войсках. Когда-то горел в танке и один раз сам в одиночку обезвредил целую банду террористов. Но это не у нас. Где-то там, в Москве. Или где он у нее живет? Я толком не знаю. Вероятно, он просто колесит с места на место, как и положено всем военным разведчикам. Сегодня здесь, завтра в Москве, послезавтра в Альпах, во вторник в Париже, а к концу месяца вообще где-нибудь. Всык-втык-стык. Да неважно где. Главное, что можно посмотреть весь мир. А мир наш такой прекрасный. Наверное, даже лучше, чем в телевизоре. А еще Стасиного брата зовут очень красиво. Арчибальд. Как автомат. Стася говорит, что и автомат у него есть. И пистолет есть, и ружье, и граната, и пулемет, и еще что-то такое. А еще она говорит, что если бы Арчибальд не был ее старшим братом, она бы за него замуж вышла. Ведь с таким мужем ничего не страшно. Не то, что с ее папой, который все время ходит с синяками и с забинтованной рукой. То одной, то другой, то вообще не ходит, а лежит. Если у Арчибальда есть автомат, пистолет, ружье или хотя бы граната, то он не даст в обиду свою семью, а даст Стасе пулемет. И пусть они тогда все равно поженятся, два военных разведчика, Арчибальд и Стася, чтобы наконец-то быть вместе навсегда, пока смерть не разлучит их, если уж они как брат и сестра постоянно разъединены. Я беру серый картон, которого в центре завались и больше, и начинаю рисовать свадьбу Стаси, чтобы сделать ей чудесный подарок на день рождения.